Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про решения людей, которые принимают сложные решения. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева вместе со мной, и наш первый гость в этой программе Геннадий Онищенко, главный государственный санитарный врач. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Геннадий Григорьевич, только честно, какое самое тяжелое, именно тяжелое решение, затронувшее много людей, вы приняли в своей жизни?
Во-первых, я у вас в роли белой мышки, да, такой, лабораторного животного. Вы же на мне проверяете эффективность.
Мы не проверяем, мы вам оказали честь открывать эту программу.
Ах, вон, да. Что. Как-то я не
допонял. А вы нам оказали честь, придя в нашу программу первым гостем.
Я не допонял, что у меня, кажется, честь. А я думал, я просто лабораторное животное. Значит, таких решений-то за жизнь было много. Вот, самое такое первое, наверное, когда действительно нужно было в оперативном режиме принимать решение, и оно касалось многих. Это было Спитакское землетрясение. Вы помните, это 7 декабря 1988 года было. А решение было уже майские праздники, поскольку уже тогда наступил 89-й год, уже к ним относились с осторожностью, сижу я в гостинице ЦК Компартии Армении, она там возле стадиона Арарат, звонит мой коллега армянский, говорит, срочно надо выехать в Спитак, поручение ЦК, а у меня там стоял противочумный отряд, саратовский. Вот и мой директор, руководитель этого отряда, специализированной противоэпидемической бригады, они как раз выделили, там был это рассыпавшийся элеватор, и они из крысы, которая там была, выделили чумной микроб. Он побежал, доложил это секретарю райкома партии Спитакского. Он потом был достаточно известным человеком, Николаю Ивановичу Рыжкову он понравился, избрали его депутатом Верховного Совета. Тот докладывает ЦК, ЦК по цепочке в Москву, что чума в районе Спитака. Представляете, что такое?
Слово чума само по себе.
Само чума, да, на генетическом уровне, страх. Мы выезжаем туда. В общем-то, время уже подходит к началу возможных подъемов заболеваний. Тем более, что мы знаем, и не случайно там оказалась противочумная специализированная бригада, противоэпидемическая бригада Саратовского противочумного института, который головной был и в Союзе, и сейчас он головной у нас в России по этим природно-очаговым опасным инфекциям. И в период уже начала мая, тем более гораздо южнее. Вот, и нужно было принять решение, что никаких срочных мероприятий вводить не надо, поскольку, выделили и выделили. Будем наблюдать, а там видно будет.
А второй вариант был, что сделать?
Второй вариант, надо было или срочно объявлять какой-то карантин, а это Пресеванский горный очаг. Он давно известен, написан у нас достаточно был хорошо. Вот, а опасность еще в том, что землетрясение, оно, как правило, в стациях грызунов вызывает очень серьезные изменения. Они начинают вести себя неадекватно. И, кстати, это нашло подтверждение уже потом, через несколько лет, когда Россия была самостоятельной страной, и когда у нас мы закрывали Индию. В Индии тоже произошло мощное землетрясение, и там образовалась мощная вспышка со смертельными исходами среди людей. А здесь, это еще задолго, 89-й год, а там, по-моему, 95-й или 96-й, я уже не помню. Но мы тогда российскую границу закрыли. Так вот, здесь нужно было принять решение в течение одного дня.
То есть объявлять карантин или...
Или ничего, как говорится, никаких ограничений пока не вводить, но вводить наблюдения. И уже в процессе вот тех... А идут восстановительные работы, многие люди живут, ну, понятно, в каких условиях, нет ни жилья, ничего, приспособленные какие-то там палатки, вот, да и наши там находятся в таких полевых условиях, они как раз стояли на стадионе в Спитаке. Вот, и вот это решение нужно было принять в течение этого дня, и самое главное, по цепочке сообщить. Вот.
И вы приняли решение не объявлять карантин?
Нет, мы приняли решение, что пока оснований для объявления каких-то карантинных мероприятий нет, хотя мой руководитель противочумного отряда, который сам являлся чумологом, он пришел именно с этим, что нужно срочно вводить какие-то мероприятия. Вот это было, пожалуй, самое первое решение, когда ты один на один, посоветоваться особенно не с кем, ты находишься на месте... Все остальные, даже если была такая мобильная связь, как сейчас, и можно было говорить, ну, ты там смотри, тебе же виднее, как обычно говорят в этих... Вот это было первое решение, такое серьезное.
Ну, оно было для вас серьезным из-за того, что вы осознавали степень ответственности перед теми людьми, которых вы оставляете, ну, в общем-то, без вот этого карантина. А страшно было?
Нет, тогда страшности никакой не было. Уже после того, как оно было принято, было постоянное напряжение.
То есть вы ждали,
а если вдруг что-то произойдет, и все же на тебя ляжет. Все ляжет на тебя. Вот. Затем уже... Вот из таких серьезных решений.
Геннадий Григорьевич, простите, что перебиваю. То есть это все-таки в любом случае было самым тяжелым, наверное, потому что оно было самым первым тяжелым решением.
Нет, оно было самым таким, ну, первым, когда ты сам один на один принимаешь решение.
Государственной важности.
Да, и не на кого тебе с ним поделиться. То есть не было, во-первых, очень короткое время, нужно было в течение дня дать ответ. Хотя определенные, как бы, к отступлению мы оставляли, что мы посмотрим, понаблюдаем, и если что-то будет, тогда мы будем усиливать это.
Мы могли опоздать.
Да. Второе решение, это уже было хроническим, это 94-й год, накануне чеченских событий, в Дагестане возникает после хаджа вспышка холеры. В конечном итоге она закончилась 1200 больными. И это как раз вот эта вот плоскостная зона Дагестана. Были заносы и в горную часть. Вспышка очень мощная. Пришел новый штамм, пришел вместе с паломниками. Вот. И 1200 носителей. Ну, 1200 носителей – это условная вещь, поскольку это просто такое, будем говорить, смазанное течение у людей, легкая форма, и поэтому ее записывали к носительству, хотя, в общем-то, очаг был 2500. И тогда вопрос по-другому стоял. Нужно, давайте закрывать Дагестан, его немедленно надо закрыть, он... Тогда, правда, уже был опыт международный, международные организации уже не рекомендовали закрывать, но одно дело, написанное на бумаге, а другое дело, когда перед тобой разлетая вспышка, которая каждый день дает прирост несколько десятков, а то и сотен больных, идут заносы в другие горные районы. Особенно была такая особенность, пищевой путь передачи в основном ушел. Вот умирает человек... Приходит на поминовение, и на второй-третий день сразу появляется еще человек 30, поскольку идет мавлид, садага, это, то есть, ну, поминальные обеды вот эти все, раздача поминальных продуктов. И сразу же после этого, ну, тогда мы очень духовенство привлекали для того, чтобы они тоже разъясняли и, может, даже просили, что давайте мы... И были такие специальные разрешения, что не надо ходить на поминки. Лучше, когда все это закончится, мы с вами это сделаем. потом и как бы получали некую индульгенцию, если можно так назвать, от священнослужителей. Но в другом стоял вопрос. Давайте закроем Дагестан.
Вы не закрыли?
Нет, мы Дагестан не закрывали.
А это тоже было решение самостоятельное?
В данном случае, да. В данном случае, да, хотя советоваться было с кем, но, тем не менее, ты произносишь это решение, понимаете? Тогда начинали пороть горячку. В частности, мэр Сочи объявил, что он ни один дагестанский самолет не примет и так далее. Вот. Но это нужно было разъяснять. Ну, в конечном итоге границу мы не закрыли. Поезда ходили, самолеты летали. Вот. Но давление было. И единственное, что тогда закончилось, чем выносов практически в другие регионы России у нас не наблюдалось. Тогда еще играла экономика определенную роль. Был, вы помните, очень, ну, такой экономический спад у нас в стране. Многие люди, особенно те, кто вот из бедных слоев, а болели в основном они, просто не могли выехать за пределы. Но тогда, правда, в Дагестане осталась вся сельхозпродукция. Тогда у них был огромный урожай винограда, потому что было жаркое лето. И ни один регион эту виноградную продукцию не взял. Ну, может
это
быть, они на свой...
Честное да. слово. Я не знаю, насколько наши слушатели были в курсе всех этих историй. Такое ощущение, что, ну, по крайней мере, многих наших слушателей, ощущение, что Геннадий Григорьевич Онищенко и Роспотребнадзор – это то, что всегда запрещает, закрывает, запрещает,
ну, скорее,
закрывает.
Карательный какой-то,
да,
то орган.
Есть, сейчас не, мы выясняем, что вы
насчет,
фактически
насчет
отказывались каких-то такие решения
себя,
принимать.
Как говорится, может быть, этот... Бренд не хотим снимать, мы действительно карательные.
Гордитесь.
Если вы хотите карательного органа, вот, пожалуйста, в прошлый год, да, вспышка в Европе, Escherichia coli 104.
Это с овощами тоже.
С овощами,
было.
Да.
Сумасшедший дом начался.
50 умерших, 5 с лишним тысяч больных. 700 гусов гемолитико-уремических синдромов в Европе, в Германии, где высокий уровень здравоохранения, в других странах, в основном, конечно, в Германии.
Но тогда вы запретили.
Тогда был запрет на овощную продукцию, хотя вся Европа подняла вакханалию, и Россия мракобесием занимается, Россия неоправданно жесткие меры принимает. И это все накануне встречи президента Дмитрия Анатольевича Медведева с Евросоюзом в Нижнем Новгороде.
Вы советовались с Медведевым в принятии этого решения? Или вы
Нет, когда я принимал решение, ну как я мог советоваться с президентом?
Ну, мало ли.
Ну, тут же политическая составляющая.
Коллеги,
большая.
Нет, понимаете, вот не надо. Запретить. Составляющая была, конечно, политическая, но есть, чем я руководствовался. Да. Тяжелые заболевания, природа непонятна, источник не ясен. Несмотря на то, что Европа утверждает, что не нужно ничего запрещать, идет рост заболевших. Гемолитико-уремические синдромы. Что такое гемолитико-уремический синдром? Это инвалидность по существу даже в Европе. Это, как говорится, категорически спровоцированные почки, которые в конечном итоге кончаются или пересадкой почек, или постоянным нахождением на диализе. Вот еще 700 человек. Наш уровень здравоохранения. Сегодня возможности у нас, несмотря на то, что работа огромная ведется, вот у нас было бы их не 700. И вот кому я это докажу, что этого не надо делать? Постановка была такая. Дайте нам источник, дайте нам механизм передачи, и тогда мы примем решение, пускать, не пускать вашу продукцию. И все-таки мы продержали, вы помните, весь этот саммит был вокруг этого, крутился.
Да, как Медведев, собственно, отнесся к вашему решению? Что-то сказал вам перед саммитом?
Ну,
после саммита?
Надо отдать должное, что здесь такого вот давления не было. Просто было доверено решать профессионалом. Несмотря на то, что тогда, наверное, с политической точки зрения, я не политик, это было невыгодно для России вот, вести себя таким образом. Вот как же так? Вся Европа, все страны Европы, 27, разрешает движение у себя продукции, а вот Россия почему-то запрещает это дело. Поэтому тогда никакого давления не было. Хотя, в общем-то, я понимал, что это было непросто сделать.
Геннадий Григорьевич,
и другой вариант, когда было давление.
Вот я хочу спросить, я прошу прощения. Раз уж мы заговорили про Медведева, про подобное решение. Часто приходится спорить с президентами, с премьер-министрами о том, какие решения вы принимаете и как это выглядит.
И отстаивать эти решения.
Насколько спорить, это спорить с президентами – дело неблагодарное. Но вот... Другой тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС, так называемый, непонятное заболевание, причем синдром, не диагноз, а синдром. Юго-Восточная Азия, Китай. И по определенным каналам идут очень устрашающие формулировки, что надо принимать незамедлительные меры. Каждый второй умирает. И это действительно так. Другое дело, что он не имел такого распространения массового, что передавался от человека к человеку, и это было сдерживающим фактором. В Соединенных Штатах есть умершие, в Канаде есть умершие, ну, вынесенные из Юго-Восточной Азии, в Китае, в Гонконге регистрируются заболевания. Восьмое мая. Ну, вы помните, 9 мая у нас парад, праздник. Михаил Михайлович Касьянов, будучи премьером тогда, после обеда 8 мая собирает совещание в зале заседания правительства, где сидят все практически министры, вот, заместители председателя правительства. Он меня ставит на трибуну и начинает: объясни нам, что происходит, почему не закрываем границу. Я говорю, вы знаете...
Границу с Китаем.
С Китаем, естественно, да. Вот, я говорю, вы понимаете, в чем дело? Нет для этого данных. Вот случаи есть, да, действительно, каждый второй умирает. Даже там было больше смертей, смертельных исходов, нежели выздоровлений.
А правительство хотело закрыть. То
есть не, ну проще закрыть, объявить, что мы закрыли, и, как говорится, вот. Я говорю, этого делать не надо. И объясняю свою позицию. Как ты будешь держать военные? Тогда начальником генерального штаба был Анатолий Квашнин. Он говорит, надо закрывать. Я выставлю своих военных биологов. Они там будут стоять на границах. Я говорю, ну не нужно этого делать. И вот 2.5 часа я стою на трибуне. Совещание кончается тем, что Михаил Михайлович говорит, ну если ты это, я тебе голову оторву. Вот примерно такие слова были. Последние, когда он завершал это совещание.
Не было в этот момент желания передумать и сказать, ну не, ладно, ну, раз так, давайте закроем.
Не, ну проще было вообще согласиться, покивать головой, и все бы закончилось. 9 мая утром перед парадом я в кабинете нахожусь, звонит Владимир Владимирович. Он президент, это его первый срок. И очень коротко говорит, я, да, то, что вы успокаиваете население, это хорошо, но меры принимаются недостаточно. И все, и на этом разговор заканчивается. Он не дает, не спрашивает меня, он просто дает оценку. Но у него были основания для этого, потому что ему доклады идут по разным каналам, в том числе и по тем, которые, казалось бы, никакого отношения не имеют. Вот вам уровень принятия решений. С одной стороны, закрываю вопреки мнению, что этого делать не надо. С другой стороны, практически весь состав правительства, во всяком случае, по меньшей мере, десяток министров и практически все заместители председателя правительства тогдашнего были в этом зале, и все говорят, что это надо делать, и вот ты стоишь и говоришь, что этого делать не надо в течение практически 2,5 часов. То есть тут можно было, это не то, что было вот такое решение. Вроде произнес слова, и не хочется отступать. Тут
ну, то есть это 2,5 часа дополнительных аргументов?
На трибуне, да. Не, ну, было все, были аргументы, были требования, были расспросы, а почему так, а не так. Вот. Поэтому
вы когда принимаете решение, вот в тот раз вы его приняли, и вы уже не колебались?
Когда?
В истории с закрытием границы или не закрытием границ с Китаем?
Да, тогда это было аргументированное решение, что пока этого делать оснований нет. Вот. И с другой стороны, вот по Европе, казалось бы, просвещенная Европа шумит и возмущается, а ты говоришь, что этого надо сделать обязательно по той причине, что вот с Торсом примерно было понятно. Уже тогда была позиция Всемирной организации здравоохранения. Было понятно, что передача от человека к человеку практически не осуществляется. То есть вот этот внутривидовой барьер не преодолевается. Идет заболевание от животных к человеку. Но опять же, не все было ясно, потому что люди заболевали, допустим, в высококлассных гостиницах, там, в том же Гонконге. Вот умер один предприниматель, который находился в гостинице, ни с кем не контактировал и так далее.
Велика была вероятность того, что не закрытие границы с Китаем может привести к большой беде здесь, в
понимаете,
России.
Проще было согласиться с этим мнением. Вроде бы ты был бы на коне, но в то же время останавливать, ну, не было, просто не было необходимости, это была внутренняя убежденность. И вот такая же, как была внутренняя убежденность, что вот эти овощи, которые нам везли из Европы, и которые не было понятно, от чего они происходят, потом, правда, они назначили проросшие бобы из Египта. Это Евросоюз, на который он так и не дал ответа все-таки. А что же произошло в конечном итоге? И вот это появление этого О-104 до настоящего времени является загадкой. И здесь не исключаю я даже, что это было преднамеренное распространение этого штамма, который после этого больше не появлялся нигде. Но это уже вопрос, который, видимо, будет расшифрован или с появлением второй раз этого именно возбудителя, или после каких-то других уже не эпидемиологических событий, которые в конечном итоге прольют свет на эту ситуацию, которая была в Европе.
Геннадий Онищенко, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России, человек, который принимает решения, от которых зависит жизнь людей, много жизней людей. У нас еще есть много вопросов, в том числе и у вас. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту программу и обязательно зададим их.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Программа «Разбор полета». Продолжаем с Геннадием Онищенко, главным государственным санитарным врачом России, руководителем Роспотребнадзора.
Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева ведут эту программу. Геннадий Григорьевич, вы знаете, когда мы готовились, мы тут много всего прочитали про вас. И очень много про вас говорят что? Например, говорят, что вы теневой министр иностранных дел. Как вам такое звание? Гордитесь ли им?
Это глупость очевидная. Каждый занимается своим делом. Вот, и никакого отношения к этой должности я не имею. У нас очень достойный, уважаемый человек на этом посту находится, господин Лавров, который, мне кажется, блестяще справляется со своими обязанностями. А что касается моей деятельности, то, ну, вот я вам рассказывал, видите, Китай там был, да?
Ну, как вы думаете, почему вас называют так?
Не знаю, почему. Иногда трудно понять ход мыслей. Наверняка все то, что вы говорите, относится вот к тем событиям, которые были с содержащими жидкостями из бывших наших союзных республик, в частности, из Молдавии и Грузии, да? Вот. Но тогда действительно были основания это делать, потому что, ну, что касается Молдавии, все те виноградники, которые были на момент закрытия Молдавии, они могли произвести 23 миллиона декалитров вина более-менее приемлемого качества. По оценкам нашими, по оценкам экспертов, на российском рынке было до 45 миллионов декалитров. Что касается грузинских вин, такие сорта известные, как Кинзмараули, Ванчкара, если в нормальное время можно было купить в очень эксклюзивных магазинах, то на момент закрытия эти сорта вин можно было купить почти в любом сельском магазине, начиная от Чукотки и заканчивая Калининградом. То есть шел, и как я тогда говорил, это шла эксплуатация вот тех советских брендов, которые у советского человека лежали в голове и считались престижными. Вот. Сразу скажу, что во всем этом был виноват наш российский бизнес, равно как и в проблемах с этими с трудовыми мигрантами виноваты мы, не таджики, не другие среднеазиатские республики. Так же, как ни молдаване, ни грузины не виноваты в том, что такое происходило на нашем рынке. Потому что в бизнес пришли люди, которые ничего общего когда-то с ним не имели, которые не гордились и не хранили те традиции, которые нужны были, а просто пришли сорвать куш. Потому что бодяжили в Молдавии, бодяжили у нас на территории России вот эти все так называемые молдавские вина, грузинские вина, которые якобы назывались винами. Но я еще тогда сказал, что когда-то грузинские и молдавские виноделы поставят мне на их родине памятник. Это была, конечно, я бы сказал, даже не хирургическая операция, это была ампутация. Вот когда нужно было отсечь примерно две трети вот той того пойла, которое крутилось на нашем рынке. Благодаря нашему бизнесу, повторяю, если вы помните, когда это произошло закрытие, какие воззвания просто почти на уровне ненормативной лексики публиковались в ряде изданий, типа «Известий» там и так далее.
Но ампутация это тяжелая операция.
Ампутация
она
это очень ампутация. Больная, да. Ну и по-другому
если
нельзя.
Если даже
было.
Вы говорите, что это было похоже на ампутацию,
по-другому
насколько
нельзя
сложно
было
принять подобное решение?
По-другому нельзя было. И вот я сейчас могу заявить, что я могу почти с уверенностью сказать, что, ну, по меньшей мере, заслуженный деятель культуры Кахети я должен быть. Потому что я сохранил культуру, древнейшую культуру виноделия, которая именно вот этому региону нынешней Грузии присуща, тысячелетней истории. Потому что все это было залито вот этим фальшаком, вот этой бурдой, по-другому ее назвать нельзя, которая выдавалась за грузинские вина. Что касается Молдавии...
Сейчас, одну секунду, прошу прощения. Мы просто
я
очень...
тоже могу претендовать на одно из званий, но тут можно...
Ну где?
Почетный гражданин Кишинева.
Нет, я думаю,
там
что заслуженный работник агропромышленного комплекса
тоже
Молдавии,
неплохо.
Потому что у молдаван все-таки культура виноделия она не имеет такую глубокую историю, не так проросла.
Те решения, которые должны еще обернуться вашей славой в Грузии и Молдавии.
Нет, ну, кстати, вот сами виноделы Грузии это понимают. Другое дело, вот как относятся, допустим, политические элиты. Вот молдаване, они понимали, неприятно, плохо. Но правительство Молдавии с первого дня, сначала господин Воронин меня обзывал как мог, но тем не менее они все равно рвались на рынок, потому что они понимали, что для молдавской экономики это нужно. В то время, когда, вот, допустим, нынешнее политическое руководство, так называемое Грузии, вопреки всему, вот я уже сколько, примерно год назад сказал, что для того, чтобы пустить на рынок России боржоми, с которым тоже были, кстати, проблемы, или грузинские вина, кстати, как минимум Сарджишвили, это коньяки, нам просто нужно побывать на территории, посмотреть эти предприятия. Документы они все представили. И вот там есть некая девица, которая, по-моему, спрыгнула с праздничного стола, где она отплясывала там какие-то танцы. Она, по-моему, сейчас министр экономики.
Про времяпрепровождение некоторых министров грузинских.
Да, да. Вот она спрыгнула с кресла министра экономики.
Что ж, только принцем британским, что ли, веселиться?
И вот он, ну, не знаю, что там с принцами. Они меня мало интересуют.
А? Слава Богу.
Вот. Они меня не интересуют. Они в эпидемиологическом плане для нас не интересны, принцы. А тут вот такая ситуация. И вот они, понимаете, вот единственное, что... Так она там какие-то высказывания делала. То есть они не заинтересованы.
Давайте не будем останавливаться на вилах. Единственное, что хочу спросить. Вот вы с такой теплотой говорите про вот эти древние традиции виноделия, да, про вино. Но вы не пьете, я правильно понимаю? Нет. И ваша цитата, которую в интернете очень любят цитировать, о том, что вы не теряете надежды, что в конце концов наше общество бросит пить вообще, и алкоголь будет стоять только в музеях, рассказывающих о темном прошлом нашей страны.
Да.
Как сочетаются у вас эти чувства теплые к вековым традициям, да, да, культуре, и вот такие заявления о темном прошлом, если вот это всё.
И культура же меняется. И когда-то, может быть, но во всяком случае, это очевидно, что, кстати, вот где-то в каком-то одном из нелюбящих меня изданий, интернет-изданий, была статья недавно о том, что в Кахетии в последнее время, вот благодаря тем мерам, которые были приняты, сейчас получила все признания в Европе в том числе. Но ведь те вина, которые признаны, не очень в эксклюзивном, в очень небольшом количестве могут производиться, понимаете? Потому что это специальные виноградники. Это специальные...
Геннадий Борисович, вы не отвечаете на мой вопрос.
Так я отвечаю.
Как у вас это сочетается?
Не, очень просто сочетается. В данном случае, ну, когда-то в культуре, не в поведении, было, и в том числе и нашего народа, непризнание женщины как равноправного себе. Это был элемент культуры. И европейской в том числе. Но это ушло.
То есть виноделие, вино, вот весь алкоголь должен просто уйти из культуры.
Ну, уйдет он когда-то. Уйдет. Но сейчас это с этим связано все. И литература, и поведение. Ведь что такое на Кавказе застолье? Это прежде всего, ну, как они правильно говорят, и очень хорошее сравнение, может быть, кто-то это кажется, это кощунство, это молитва. Они собираются не просто поесть, а пообщаться, высказать друг другу. Но это все сопровождается в зависимости от уровня, ну, определенным излиянием, но не до поросячьего.
Кавказ рознь, и на некотором Кавказе сухой закон. Это важно.
Согласен. Вот как раз вы отвечаете на мой вопрос. Настолько жизнь разнообразна, что не бывает черного и белого.
Геннадий Григорьевич, ну вы же не только не пьете, и если я правильно понимаю, вы никогда и не курили.
Нет.
А как вот вы решили для себя, что вы даже пробовать не будете?
Ну, как-то вот сложилось по жизни. Я даже на эту тему не задумывался. Просто мне родители говорили, что курить вредно. Во-первых, у меня отец, папа, ну, как мальчик, он под кого? Под папа. Он не пил и не курил. Вот, видимо, это сыграло, ну, будем, основную роль. Для меня этой проблемы не существовало, дилеммы не было. Выбирать, пить мне или не пить. По ночам я не мучился, у окна не стоял. Просто это было естественно в моей семье.
А друзья, товарищи ведь?
Что?
Друзья, товарищи курили, могут, пили. Да, выпить, покурить, сказать, давай, друг, с нами, так
нет,
здорово,
ну,
будешь крутым
период,
парнем.
Допустим. Нет, вы знаете, как-то тогда это не было. Это было в другое время. А вот когда я учился, например, учился последние несколько, 8-й, 9-й, 10-й класс, я учился в интернате, то есть отлученный от родителей. И у нас как-то это не было принято. Видимо, тогда как-то пожестче было. А вот когда действительно вот такая дилемма стояла, это вот в последний период партийных времен. Но не период Михаила Сергеевича, когда он вдруг ни с того ни с сего... В 1985 году принял сухой закон, который сдетонировал во многом те деструктивные процессы, которые прошли в нашей стране, потому что он был не продуман, а таким наитием каким-то. А вот когда я уже начал работать руководителем, главным врачом, вот тогда действительно эта дилемма была. Или ты пьешь, значит, ты наш человек, или ты не пьешь, тогда, значит, вот эта дилемма была. И вот любая комиссия там по приемке чего-то должна была закончиться обязательно возлиянием.
Но сейчас
причем очень тщательно следили,
кто зачем, сколько пьет.
Пьешь ты или не пьешь. Если ты не пьешь, значит, ты подозрительный человек. Вот это действительно было.
Но это вас был примерно... вы да,
для себя тогда
это было
решили?
Примерно вот 76-го. По 85-й год. Это для меня это было, потому что до этого время uh-huh. тоже было, но когда я стал, вот в 76-м году я стал главным врачом санэпидстанции.
Уже вам никто не предлагал?
Нет, как раз предлагали.
А, как раз тогда начали вот предлагать,
на всяких там комиссиях.
А вы же лично там принимали все, насколько я прочитала.
Что?
Как-то очень, очень жестко, активно наводили порядок, и я так понимаю, рядом с вами уже... Что там, просто перестали пить через какое-то время?
Нет, как раз этого не происходило, к сожалению. Вот, допустим, если собирается что-то,
это
если там...
люди были рядом.
Были представители райкома партии там или еще чего-то. Вот тут-то надо было как-то или просто уезжать оттуда, или ставить жесткую позицию, потому что по-другому просто нельзя было. Вот это был трудный период. Потом в 85-м году, когда вот это объявили, этот сухой закон, тогда было сразу... Вот для меня это лично вот наступило облегчение. Во-первых, никто не настаивал. А если и пили, то как-то из-под тишка куда-то там выходили какими-то ужимками. Ну, это было унизительно, конечно, даже для тех, кто вот этим занимался. Вот всех вылавливали, там какие-то облавы устраивали, показательные порки были. Вот. Но это было хорошее начало, но оно было, поскольку, как говорится, очень серьезная операция, она была недостаточно продумана, она быстро прервалась. Но тогда был эффект. И первые несколько лет... У нас резко возросла средняя продолжительность предстоящей жизни, потому что действительно было... Сейчас вот такого давления нет. Вот
знаете, это... Григорьевич, если вам сейчас дадут возможность принять решение, вводить или не вводить сухой закон, вы это сделаете?
Нет, милая моя, он уже вводится.
Ведь нет, вообще полностью сухой
нет,
закон.
Нет, вот смотрите, во-первых, так. После долгих, вот где-то примерно с 96-го года еще Борис Николаевич... ушедший от нас, был президентом, мы почти довели до того, чтобы он подписал концепцию алкогольной политики. Ну, тогда она, к сожалению, была принята в силу разных причин. Там я не буду сейчас погружаться в эту тему. Вот сейчас подписана распоряжением правительства, утверждена концепция алкогольной политики. И вот те меры, которые мы видим, в том числе и вот то, что на прошлой неделе сильно нашумело, пить или не пить в мультфильмах, это тоже как раз элементы этой алкогольной...
Курить или не пить.
Это
же не сухой закон, это просто меры.
Нет,
это
милая
ограничительные
моя,
меры.
А не может быть, вот сегодня мы встали, как говорится...
Почему? И сейчас весь алкоголь это сделать,
то есть не рискнете. Сейчас ввести сухой закон, полностью запретить алкоголь.
Этого нельзя сделать. Это будет неэффективно. По той простой причине, что у нас 3 миллиона алкоголиков, которые просто не могут без этого. У нас несколько миллионов человек, которые еще не имеют диагноз алкоголя, но они без регулярного употребления, это вот они тоже не могут обойтись, это тоже больные люди. Кроме того, мы не можем с вами...
Это такое хирургическое вмешательство, ампутация.
В данном случае это не тот случай. Но вот то, что сегодня делается, то детям запретили, то приняли закон, ограничивающий продажу. Это все элементы вот той большой политики, которая облачена в концепцию алкогольной политики, постановление правительства, и оно реализуется.
И антитабачное идет по тому же сценарию.
По тому же сценарию, да. По тому же сценарию.
Просто... По времени только вот не ограничиваете вы продажу сигарет. Может, сигареты тоже по времени ограничиваете?
Зато по расстоянию.
Зато, допустим, запрет в поле зрения детей, допустим, вот 100 метров от детского оздоровительного учреждения. Хотя сейчас малый бизнес просто кричит, как же так?
Кстати, это деньги.
Вот хорошо, что вы мне напомнили. Архангельская дума и Краснодарская дума приняли решение по запрету, да, продажи алкоголя. Вот. Так вот, наш федеральная антимонопольная служба приняла решение о том, что это ограничение по конкуренции требует отменить этот закон, что я считаю просто циничным такое решение принимать. Вот, дескать, в Архангельской области бизнесу не дают развиваться, а в рядом Мурманской области. Ну, давайте примем решение. По всей территории России запретим продажу. И тогда все уравняются.
Как вы легко принимаете такое решение?
А зачем же бизнес?
А люди, которые могут остаться без работы, которые работают в этих
ларечках? Давайте разрешим наркотиками торговать. Еще, знаете, какой будет доходность великая?
Ну, разве можно?
Другое дело. Давайте этому бизнесу малому, действительно ему надо развиваться. Но не на продаже яда детям. И ведь и курево абсолютный яд. И алкоголь абсолютный яд. Никакой пользы для организма нет. Так давайте мы лучше какие-то преференции этому малому бизнесу создадим. Экономические, чтобы он чем-то другим мог заняться. Вот об этом давайте думать. Но никак не для того, что, ага, мне нужно свой бизнес создать, давай я буду спаивать чужих детей, и чтобы они начинали курить.
Геннадий Григорьевич, книжка, которая у вас вышла с авторством «Медицина и императорская власть в России».
Да.
Вот когда я знакомилась с некоторыми абзацами из этой книжки, когда вы писали про Николая Первого,
чудесный отрывок.
Говорили о том, что совершенно очевидно, он был, безусловно, здоровым человеком, периодически болел, как и все обычные люди, но тем не менее. Не курил, не пил вина, даже на официальных приемах, устраиваемых в его честь. Значит, просил спиртное заменять стакан воды и так далее.
Знаете, и вот еще фраза, мне кажется, она важна. Он был обычным человеком, впечатление несокрушимости было результатом сознательных усилий по формированию того облика, которым, по глубокому убеждению, Николая Павловича должен обладать хозяин огромной империи.
Да.
Это же ваш портрет.
Нет, ну зря, не надо. Да каждый должен своим...
Вы же тоже производите впечатление железного абсолютно человека.
Говорят, что вы вообще не болеете.
И не спите практически.
Ну, насчет не болею, тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Ну, просто надо немножко... Понимаете, у нас с вами что? Вот в чем наша беда? Вот никто не сказал, что я не хочу есть, да? Это физиологическая потребность. И едят, не считая ни калорий, ничего, да? Вот, поэтому многие на себе носят, кто один мешок на себе постоянно носит лишнего веса, кто два. Но почему-то никто не сказал, а такой же моей физиологической потребностью является занятие...
Спортом.
Нет, спортом нельзя заниматься. Спорт – это тяжелый физический труд, который забирает
здоровье.
Нужно
заниматься своим здоровьем.
А вот физкультурой заниматься.
Равняться на Николая Первого в этом смысле.
Да, конечно.
А вы для себя принимали такое решение, что вы будете вот
равняться
на например, на Николая Первого?
Нет, на Николая Первого я не принимал решение, потому что когда я формировался... Я не так был погружен в его, а потом, когда я формировался вот, ну, в своих реакциях, тогда не в чести были императоры. Хотя, в общем-то, это люди, которых специально с рождения готовили именно к этой миссии. Так, пожалуйста. Что-то пальчиком.
А что, нет-нет, это
просто,
мы...
На самом деле, это просто штрих. Мы сейчас говорим про запрет алкоголя, про вина и все остальное. Но мы попросили Геннадия Григорьевича выбрать из всех вопросов, которые к нам пришли на сайт. Конечно, было очень мало времени прочитать все эти вопросы. Но мы попросили выбрать. И один из первых вопросов, собственно, один из двух, который вы выбрали, это наш слушатель, который сказал, что, честно сказать, я Онищенко понимаю, вреда здоровью российским гражданам он не приносит, где-то пытается защищать. Но, пишет наш слушатель, Кинза Мараули я вам не прощу. Это ведь вы выбрали этот вопрос, Геннадий Григорьевич? Опять про алкоголь?
Нет, обождите. Так вот как раз он же не понимает, что теперь он, вот сейчас кончится вот эта вся, ну, правительство, которое абсолютно не думает об экономике своей страны, и в конечном итоге на российском рынке будет Кинза Мараули. И вот тот гражданин, который знает, что это такое, с ним уже бесполезно вести разъяснительную работу.
Таких много, Геннадий Григорьевич.
Нет, так, милая моя, так вот я говорю, что борьба с пьянством, это самый короткий срок, это 30 лет. Это жизнь одного поколения. Нужно две решить задачи. Первое. Вот, ну, будем говорить так, отрубить молодое поколение, которое, для которого потребление алкоголя и табака будет просто непрестижным, вредным, по их убеждению внутреннему. И вот то поколение, которое к этому пристрастилось, постепенно уменьшая объемы потребления в этой когорте нашего населения, пока вот оно окончательно не сойдет с арены, вот эта проблема не решится.
Геннадий Григорьевич, давайте, наверное, последний вопрос. Да. Над каким решением вы сейчас сомневаетесь? Вот в эти дни обдумываете.
Ну, у меня много таких решений.
Какое самое, вот, то, о чем вы чаще всего...
Нас затронуло всех.
Чаще всего сомневаетесь, думаете, такое очень неоднозначное решение.
Вы понимаете, если я вам их начну говорить, то вам... Вы сегодня ночью спать не будете.
Будем. Так у что нас давайте. Полторы минуты, давайте хотя бы одно.
Так что давайте не будем. Ну, во-первых, по большому счету меня интересует, вот как краткосрочная, ближайшая осень, вот, куда вектор пойдет роста заболеваемости, хотя вроде предпосылки все пока хорошие, но вот то, что сейчас в Соединенных Штатах 250 случаев так называемого свиного гриппа появились, они могут дать какой-нибудь кульбит такой неожиданный. Хотя мы уже начинаем прививать и наготовили вакцину вот из тех штаммов, которые были...
Это решение о вакцинации?
Нет, вакцинация это как раз, она будет проводиться. Тут вопроса у меня даже нет. Она будет сделана в том объеме, но не произойдет ли, как говорится, не поменяет ли природа на переправе лошадей, и вот не окажется ли эта вакцина... Нет, она бесполезной не будет, но недостаточно эффективной, поскольку появится новый штамм. Вот это волнует меня.
То есть переработать ли вакцину или где остается?
И второе, так, конечно же, это по большому счету та ситуация, которая у нас складывается с некоторыми решениями, которые не отражают интересы государства относительно, в том числе и биологической безопасности нашей страны.
Ух ты! Я это думаю, что серьезная заявка, мне кажется, на отдельную передачу.
Да, которая «Будем здоровы», конечно же, будет в следующий четверг.
Спасибо большое. Это была программа «Разбор полета». Большое спасибо Геннадию Онищенко, что согласился стать нашим первым гостем. Эфир для вас вели Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Всем счастливо.
До встречи. Белая мышка.